Джей Оуэнс. «Пыль. История современного мира в триллионе пылинок». Посвящается друзьям. Введение. На календаре 25 июля 2015 года. На дворе день, на часах начало четвертого. Над национальным лесом Сьерра вздымался столб дыма, а его шлейф разрастался и растягивался. У вершины холма ветер подхватывал его и уносил в сторону. Центральная часть столба, однако, была направлена строго вверх. Пронизанная солнечными лучами, она ослепляла сияющей белизной. Мы ехали прямо в грибовидное облако. Брэд листал радиостанции, чтобы узнать, что же произошло. Взрыв? Лесной пожар? Но по радио об этом ни слова, что, конечно, настораживало. Ладно, спросим в ближайшем городке. Если, конечно, он не охвачен огнем. Сотрудница АЗС на окраине Норд-Форка не переживала. Просто очередной лесной пожар. 20 гектаров распространения. Идет за долиной к озеру Бас. Так что, заверила она, мы спокойно сможем добраться до водохранилища Мамот-Пул, где собирались разбить палатки на ночь. Выйдя на улицу, мы увидели, как крошечные на вид самолеты летят прямиком в облако дыма для сброса антиперена. В небе стали появляться красные вспышки. Дым окутывал их быстрее, чем огнезащитный порошок успевал достигнуть земли. Дорога до Мамот-Пул настолько извилистая, что по ней путь от Норд-Форка занимает 61 километр, хотя по прямой там от силы 19 километров. Мы двигались вдоль реки Сан-Хасинта. От бесконечных изгибов и однообразного фона густого соснового леса я совершенно перестала ориентироваться в пространстве. Оставалось просто давить на газ. Небо заволокло плотным дымом, а за холмами на соседнем хребте бушевал пожар. Но надо было ехать дальше. А дальше — выжженная земля. Кладбище погибших сосен длиной где-то 24 километра. Последствия пожара в Аспене в 2013 году. Стволы деревьев обгорели, но остались стоять, и теперь эти бесчисленные черные тотемы простирались, кажется, до самого горизонта. По данным пожарного управления, огонь тогда охватил свыше 9000 гектаров. Катастрофа даже масштабнее, чем я вообще могла вообразить. Это же вся долина в огне. За 2 года там почти ничего не выросло. Тем временем пожар в Норд-Форке окрасил небо в желтый, а солнце в красный. Умопомрачительное сочетание запахов, нагретого лучами соснового сока, раскаленной земли, дегтя, древесного дыма и гари, с каждым вдохом все глубже проникало в легкие. Наконец мы добрались и разбили палаточный лагерь. Прямо на нас медленно опускались пепельные хлопья. Стало не по себе, но Брэд успокоил. Если вдруг потребуется эвакуация, смотрители обязательно предупредят. Над долиной жужжали вертолеты. Мы остались на ночь. Я отогнала тревогу и отправилась босиком в одном купальнике карабкаться по речным валунам. Потом мы выпили виски на кровавом закате и легли спать под звездами на гладкой каменной плите у реки. На следующий день дым заполнил долины Йосемитского национального парка. Через 2 дня из-за него не было видно заката Зарину, а через неделю дымка все еще стояла в долине смерти. На тушение пожара потребовалось 2 месяца. Я приехала в Калифорнию в поисках чего-то. Чего именно, сформулировать не могла. За 7 лет до этого я получила высшее образование прямо на пороге мирового финансового кризиса, так что потом не рисковала и жила по накатанной. Хорошая работа в сфере медиаисследований, квартира на севере Лондона, в общем, стабильность. Вот только стабильность это мне наскучило. К счастью, у меня появились незаурядные друзья. Пришла рассылка от Брэда. «Всем привет!» Пришлось на 3 года задержаться в Великобритании из-за лондонских приключений, которые местная власть посчитала незаконными. Теперь мне наконец-то вернули паспорт, и на лето я возвращаюсь в Лос-Анджелес. Кто со мной в ЛА, пустыню Мохаве, Лас-Вегас, Палм-Спрингс? Брэд — американский географ, городской исследователь и автор книги «Explore Everything — Place Hacking the City». За несколько месяцев до письма мы виделись на летней вечеринке на крыше заброшенного зернохранилища в Оксфорде. Близко познакомиться не успели, зато я поняла главное. Если Брэд зовет тебя вместе искать приключения, надо соглашаться, я купила билет на рейс до Лос-Анджелеса. Там к нам с Брэдом присоединился Уэйн Чемблис, тоже получивший письмо. Уэйн работал корпоративным стратегом в так называемой «Внутренней империи», промышленной агломерации к востоку от Лос-Анджелеса, и увлекался геофизикой. Нас троих объединяла увлеченность местами, где история хранится в многочисленных культурных слоях. Появляются все новые и новые слои, но они никогда не стирают предыдущие начисто. Быть может, если взглянуть на такое место искоса при бледном свете нового дня, то получится уловить проблеск его прошлого, а, возможно, и будущего. Новый опыт останавливает время. Вот что важно. Остальное для меня, в общем-то, и не имеет значения, — говорил Брэд. Ребята нарисовали на карте маршрутную линию. Она шла по следам Джека Парсона, печально известного оккультиста и сооснователя лаборатории реактивного движения НАСА, через поразительные и загадочные геологические памятники Калифорнии и Невады, башни дьявола, долины смерти, гольф-клуб дьявола, несуществующая Калифорния-Сити, где улицы были расчерчены по пустыне, но так никогда и не застроены, наконец, дьявольские врата. Этот маршрут я представила редакции туристического журнала Roads and Kingdoms, собираясь на поиски мечтаний космической эры и неудавшихся утопий. У пыли были другие планы. Впервые я задумалась о природе пыли весной 2008 года. Тогда я валялась на диване, все откладывая работу над диссертацией. Я училась в магистратуре географического отделения Университетского колледжа Лондона. Курс назывался «Современность пространства и места». Осматриваясь, чем бы заняться вместо учебы, я заметила под столом толстенный слой пыли. У ножек стула скопились комки пыли, клубки какого-то странного фиолетового пуха и волосы. Это казалось вопиющей несправедливостью. «Эй, я же подметала всего пару дней назад». «Ладно, тут я точно сама виновата. В моей предыдущей квартире тоже было очень пыльно». Но в ней я жила с двумя студентами-инженерами. Теперь-то я одна, поэтому пыль на моей совести. Вот только я не понимала, откуда берется вся эта грязь. Я не лысею и золотухой не болею, а мягкая мебель уж точно не рассыпается. Так откуда? Я забеспокоилась и задумалась об этом всерьез. Проблема пыли была увлекательнее любой диссертации. Как часто надо делать уборку, чтобы пыль не успевала скопиться? Каждый день, что ли? Но это же бред. К тому же пыль мне не мешает, да и цвет у нее приятный. Может, вообще ее не трогать. В конце концов, она же реально не противная, лежит себе спокойно. А уборкой я внезапно загорелась, лишь бы не заниматься диссертацией. Это же очевидно. Раньше я думала, что в моей крохотной квартирке нет ни одного местечка, которым бы я не пользовалась. Но пыль показала, что это не так. Покрыв все поверхности, которых мое тело не касалось и куда мои ноги не ступали, она лежала в углах, под кроватью и на вытяжке. Остальное пространство постепенно покрывалось пятнами от кофе и разбросанной одеждой. Вот парадокс. Пыль отмечает места, которые я не трогаю, но в то же время она частично мною же и создана, поскольку образуется из кожи и волос. Этакое незримое воплощение вне тела, рассеянное в пространстве и времени. Накопление пыли будто накопление прошлого, которое в какой-то момент начинает душить настоящее. Уборка — единственное, что не позволяет милому очагу превратиться в заброшенный дом из фильмов ужасов. А что если бы пыль была разумной, как комочки сажи из аниме-фильма, «Унесенные призраком», который я недавно смотрела? Странно это все и дико любопытно. Вот я и решила, что хочу предаться глубоким размышлениям о пыли. Тема нестандартная, но вместе с тем, как ни странно, довольно модная. Плюс она соответствовала интересам моего университетского департамента, где уделяли особое внимание разным побочным продуктам урбанизации, вроде грязи и мусора. Но все же писать диссертацию на эту тему я не стала. Да ну, это же пыль. Слишком мелко, слишком тривиально. Какой смысл посвящать 3-4 года жизни написанию откровенной чепухи о призраках прошлого и разорении? Никакого. Я безнадежно отстану от духа времени, и что тогда? Без особого энтузиазма я попыталась придумать другую тему и в итоге так и не подала заявление. Как по мне, академическое образование — это, по сути, та же финансовая пирамида, поэтому я отчислилась и нашла работу. Моя поездка с Брэдом и Уэйном растянулась на 3700 километров. Пыль была повсюду. Это и дым в воздухе, и пепел, проникающий в автомобиль сквозь люк на крыше. Это историческая патина города-призрака Боди на востоке округа Сьерра, сохранившаяся нетронутой на столешницах и зеркалах как знак подлинности. А чуть дальше, в некоторых хижинах золотых приисков большого бассейна, не так уж и пыльно. Значит, после отъезда первых жильцов хижины еще долго не пустовали. Пыль также поднималась над землей. Вдоль дороги, пролегающей по бункерному ландшафту армейского склада в Хоторне, штат Невада, все время плясали пылевые дьяволы, песчаные вихри. Пока мы изучали геологию бассейна неподалеку от городка Барстоу в пустыне Мохаве, наши телефоны одновременно завибрировали. Правительственное оповещение. Внимание! Пыльные бури. И тут картина окончательно сложилась. Пыль — история этого ландшафта. Тоненькая серая путеводная нить приключения, связывающая людей и места, прошлое, настоящее и будущее, неудавшаяся утопия, которую я отправилась исследовать. Это не только былая мечта одного человека о полете в космос, это и сама современность, крушение ее грез о господстве над природой. Я увидела то, чего никогда не замечала раньше — пыль, явление политическое. Лес Сьерра горел, потому что меняется климат. В Калифорнии становится все жарче и суше, а биосфера не может к этому адаптироваться. Раньше сезон пожаров длился пару месяцев в начале осени, а теперь в некоторых частях штата он растягивается почти на весь год. Пыль в шахтерских жилищах, в свою очередь, обнажила политическую сторону памяти. Эти заброшенные хижины благополучно объявили наследием. Затянутые успокаивающей дымкой национальной ностальгии, они — свидетели колониализма, эксплуатации природных ресурсов и последующего упадка. Я увидела призраки истории, которые, возможно, расскажу. О ядерных осадках, о вулканическом пепле и загрязнении воздуха, о космической науке и геоинженерии. А потом на несколько лет я засела писать, и за это время пыль выявила главную катастрофу нашего времени — климатический кризис — и все связанные с ним нарушения в биогеохимических системах планеты. Она показала, как связать людей из геологии под нашими ногами и с давней историей нашего появления на хрупкой земной коре. Израненный мир целиком может быть слишком тяжелым для восприятия, тогда кто мешает попробовать понять хотя бы частичку, проследив за кое-чем совсем крошечным? Прежде чем мы двинемся дальше, нужно определиться с терминологией. Что я вообще подразумеваю под пылью? Хочется сказать «все», ведь почти все может превратиться в пыль со временем. Это и оранжевое марево над Европой весной, и бледный пушистый слой на моем письменном столе, и черный налет, который я стираю с лица вечером после долгой прогулки по городу. Пыль обретает идентичность не благодаря уникальному материальному происхождению, а за счет формы, крошечные твердые частички, способы перемещения по воздуху и, пожалуй, некоторой утрате контекста, за счет характерной бесформенности. Если бы мы точно знали, из чего пыль, то, вероятно, называли бы ее не пылью, а перхотью, цементом или пыльцой. Пыль трансгрессивна, то есть пересекает всякие границы. Философ Майкл Мардер называет ее дыханием материального мира на пороге духовного. Она может быть твердой, но в то же время неощутимой. Это элемент в равной степени воздушной и земной. Пыль — материя на самом пределе бесформенности, состояние, в котором она ближе всего к небытию, вещество, размывающее границы и вытесняющее четкую черно-белую категоризацию неоднозначными серыми зонами. Именно эта парадоксальная природа меня и зацепила. Насколько глубоко можно изучить материал, который не поддается точному определению и не остается на месте. Английское слово «dust», обозначающее пыль, происходит от праиндоевропейского корня «тай» — пыль, пар, дым. От него же предположительно произошли слова «фьюм» — дым, «тайфун» — тайфун и «тайфус» — тиф. Как мы увидим далее, пыль — это дым, штормы и яд. Ну а для начала ограничимся простым и практичным определением — мельчайшие летающие частицы. Но о каких видах частиц может пойти речь? Пыльные бури — это сильные ветры, поднимающие в воздух почву и песок. Песчинки в основном состоят из кварца, то есть диоксида кремния. Пыль же окрашивается в разные цвета другими минералами. Пыльные бури над Европой весной ржаво-красные из-за богатых железом песков Сахары, а вот Китай накрывает желтой пылью из пустыни Гоби. В любой момент времени в атмосфере находится от 8 до 36 миллионов тонн минеральной пыли. Этот тип пыли самый массивный на планете, а следовательно, именно с ним мы будем чаще всего сталкиваться в книге. В основном минеральная пыль образуется в так называемом пылевом поясе, который простирается от пустыни Сахара на севере Африки до пустыни Гоби на севере Китая, через Ближний Восток, Центральную Азию и Индию. Основные источники пыли, как правило, доньи высохших озер или плоские низменные участки земли, неоднократно подвергавшиеся затоплению на протяжении десятков тысяч лет. В последующих главах мы подробнее это рассмотрим. Отложения, которые переносит вода, образуют глубокие слои мелкой глины и илистой почвы. Когда они высыхают, наиболее крошечные, слабо связанные частички сдуваются ветрами и превращаются в пыль. Планета также порождает пыль в виде вулканического пепла. Это фрагменты горных пород, вулканического стекла и кристаллизированных минералов, которые вырываются наружу при извержении. Во время извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году в атмосферу было выброшено столько пепла и сульфатов, что наступила вулканическая зима. Температуры тем летом в северном полушарии упали на 0,4 градуса Цельсия. На протяжении многих месяцев закаты по всему миру были необычными и захватывающими, поскольку частички преломляли сумеречный свет, и это порождало поразительный сверхъестественный эффект. Молодой человек из Осло записал в дневнике: «Я шел по дороге с двумя друзьями, а потом солнце село. Небо вдруг стало кроваво-красным, и меня охватила меланхолия. Я остановился, почувствовав изнеможение, и прислонился к забору. Над истинно черным фьордом нависли кровавые облака и языки пламени. Зрелище глубоко его встревожило. Я ощутил душераздирающий, нескончаемый крик, пронзающий природу. Этот образ остался с ним навсегда. Звали молодого человека Эдвард Мунк. Через 10 лет он изобразит увиденное на картине «Крик». Что же касается частичек в облаке дыма, которые побудили меня писать о пыли, то это была сажа и древесная зола от горящего соснового леса. Вот из-за чего пахло так, будто кто-то зажег благовоние. Воздух пропитался альдегидами и ароматическими углеводами. Сегодня во всем мире в воздух ежегодно выбрасывается 8,5 миллионов тонн этого черного углерода. Причем по большей части это антропогенное загрязнение от дизельных двигателей, дровяных печей и сжигания травы в сельскохозяйственных целях. В Лондоне я каждый день вдыхаю сажу от соседской дровяной печки. Это один из главных источников загрязнения воздуха мелкими частицами в Великобритании, значительно пагубнее, чем автомобили. И хотя черного углерода в атмосфере гораздо меньше, чем минеральной пыли, недооценивать его не стоит. Это чрезвычайно мощный климатический фактор, поглощающий солнечное тепло и усугубляющий глобальное потепление. А еще это основной компонент загрязнения воздуха мелкими частицами, известными как PM2.5, то есть они размером до 2,5 микрометра.
Аббревиатура PM от английского particulate matter — твердые частицы. Принята для обозначения твердых или жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. Цифры после PM — это размер частиц.
Заодно на этих частицах конденсируются органические соединения углерода, а также сульфаты, нитраты и аммоний. Все это тоже прилично загрязняет воздух. Мелкодисперсионные частицы запросто вдыхаются глубоко в легкие, но это полбеды. Есть еще братья меньшие — ультрамелкие частицы, они же PM0.1. Они способны проникать через воздушные мешки легких в кровоток, транспортироваться к любому органу и потенциально навредить каждой клетке человеческого тела. Повреждение тканей может происходить непосредственно из-за токсичных веществ, Например, в частички сажи попадают такие элементы, как свинец и мышьяк, а может быть и косвенным, когда организм пытается бороться с инородным материалом и активирует систематическое воспаление. Загрязнение воздуха твердыми частицами вызывает не только респираторные заболевания, но и болезни сердца, рак, бесплодие. А еще оно может привести даже к нейродегенеративным заболеваниям, например, болезни Альцгеймера.